Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун.
Часть 9.
На радио Орену.
Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. И сегодня мы продолжим изучение книги Иисуса Навина. Мы будем изучать 9 главу. Мы помним, в последней главе мы читали о том, что народ Израиля победил, завоевал город Гай, что Иисус Навин устроил жертвенник в честь этой вознаменования, этой победы, и были установлены камни, на которых написано было благословение и проклятие, все, что сказано в книге закона, видимо, было написано 28 глава книги Дворим, книги Второзакония. Сейчас мы читаем продолжение этой истории. Услышав все цари аморейские, которые за Иорданом на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, и которые близ Ливана, Хитеи, Амореи, Гергесеи, Хананияне, Ферезеи, Евеи, Ивусеи, все народы, которые живут в земле Израиля, все они, услышав это, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом из Израиля. Обратите внимание, Писание говорит, с Иисусом из Израиля. Они решили противопоставить себе духу Иешуа, противопоставить себе тому, что, собственно, Иешуа несет. Но был один народ среди них, который не хотел поступать так, как все, и решил пойти своим путем. Собственно, об этом и наша глава. Жители Гивона, услышав, что Иешуа сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Здесь слово «гарма», оно означает «хитрость». Это же слово относится к змею, к поступку змею, нахаш, змей, был самым хитрым из всех полевых животных. Какой же хитрости они использовали? Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплатанные мехи вина и обувь на ногах их была ветхая заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Гилгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли мы пришли, и так заключите с нами союз». Для чего все это нужно? Для чего нужна такая инсценировка? Чего вообще хотят здесь гиботяне? Можно было просто предложить, что они будут жить в мире на земле, платить подати евреям и все, заключить такой мир. Зачем нужна была эта хитрость? И для чего нужно было представляться пришельцами из далекой земли? Израильтяне сказали гивонянам: «Может, вы живете вблизи нас? Как нам заключить с вами союз?» Сказали «хивеем», здесь сказано «хивим», хотя это на самом деле гивотяне, но поступок их, он поступок похожий на поступок ивеев. «Может, вы живете среди нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иешуа: «Мы рабы твои». Иешуа сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои, во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу его, и все, что сделал он двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Сионскому и Огу царю Басанскому, который жил в Астароте и Идрее. Слыша сие, старейшины нашей земли и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки хлеба ваши на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз». Представьте себе, какое ощущение, какое чувство охватило народ Израиля. Только недавно было записано на камнях слово Торы. Только недавно Израиль вошел в страну и принял на себя миссию света народам, миссию нести народам Тору, миссию учить народы. И тут это происходит. Сразу же сбывается пророчество. настали последние дни, дни избавления. Из далеких краев пришел народ, и говорит он, вольно или невольно, так же, как говорили в свое время Итро, который пришел к Моше и сказал, слышал я, что сделал Господь. Точно так же мы читали в первых главах нашей книги про Рахав. Она то же самое говорит. Она говорит, слышала я, слышали мы, что Господь сделал с вами. Вот народы, слава Израиля прошла так далеко, что из далекой земли, посмотрите, какие у них обещала их обувь, как обещала их одежда, они пришли из далекой земли. Такая радость получить такое подтверждение правильности своего пути, подтверждение верности своих пророчеств, подтверждение истинности своего служения, что не напрасно подвязается народ Израиля. Вот же пришли люди издалека, вот они взяли теплый хлеб из домов, которые вышли в тот день, а теперь он сделался совсем сухой и заплесневелый. Эти смеси с вином, которые мы налили, вот и взорвались, и эта одежда нашла, и обувь наша отличала весьма дальней дороги. И израильтяне взяли их хлеба, а Господа не попросили. Почему не попросили Господа? Это была такая вспышка энтузиазма. Приходит человек и говорит, я верю так, как вы верите. Истинно ваше служение, я хочу быть таким же, как вы. И в наивности своей, и не может быть, чтобы это было не от Господа, чтобы эти люди пришли обмануть нас. Это не может быть неправдой. Такое воодушевление, такое внутреннее желание народа, чтобы все это оказалось правдой, смогло не быть неправдой. И забыли спросить о том у Господа. Израильтяне взяли их хлеба. Обратите внимание, обычно составляющие при заключении завета хлеб и вино. Хлеб и вино важно для мессианского служения, хлеб и вино важно как составляющее заключения завета. Мы помним, мы Якова и Эсава. Эсав продает Якову первородство, вроде бы за чечевичную похлебку. Яков дает ему еще бонус – хлеб. Вино в доме наверняка было в запасниках. Вино и хлеб – составляющие завета. Еще раньше Мельхиседек и Авраам. Мельхиседек в заключение завета выносит Аврааму хлеб и вино. И здесь то же самое. Для заключения завета, для заключения союза необходимо хлеб и вино. Такое заключение. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, узнали, что они соседи и живут близ них. Ибо сыны Израиля, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же были Гивон, Кефира, Бейрот и Кирьят-Иарим. Сыны Израиля не побили их, потому что все начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израиля возроптало на начальников. Мы здесь видим новую такую должность своеобразную. Начальники общества, начальники народа. Видимо, мы не можем найти какое-то определение этой должности, кто это такие, какое их место в служении. Скорее всего, речь идет о местных народных лидерах, о вождях семейств. Эти вожди семейства поклялись, что они не сделают ничего плохого для гостей из Гавона. На основании этого действия нельзя было уже причинить вреда гаватянам, но Иешуа назначил их водоносами и дровосеками. После этого народ, разумеется, возроптал на начальников, что же вы сделали с нами. начальники сказали, мы не можем. Мы клялись им именем Господа. И несмотря на то, что эта клятва дана нам, когда мы были в заблуждении, когда мы были обмануты ими, мы теперь не можем коснуться их. Их оставим в живых, чтобы гнев Всевышнего не коснулся нас. Так сказали начальники. Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для общества. Вода и дрова нужны были для поддержания служения в храме и для общества, для отопления. Воду, естественно, пить, умываться ей. То есть такое опосредованное служение, они не устремляются к цели, а устремляются, а сосредоточены на средстве служения. Мы еще об этом поговорим чуть позже. Здесь отметим, есть разговор Иошуа с гиватянами. Он призвал их и говорит их, зачем вы нас обманули, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас. За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для нас и для дома Бога моего, для меня и для дома Бога моего. Нужно обратить внимание на слово «проклятый» «арурим атем». Это слово, то же самое слово, которое слышит от Всевышнего змей. Писание намекает на определенную параллель между змеем и гиватянами. Змей обращается к Хаве, к Еве впервые со словами: «Правду ли сказал Господь? Так ли сказал Господь?» В нашем случае гиватяне тоже приходят и произносят красивые, но лживые фразы. Они говорят, как бы от имени Бога, выдают себя за божественное, прикрываются божественным именем, но все эти красивые фразы, все это их вероисповедание, оно ничего не стоит. На самом деле, этот гивонский грех, он свойственен не только гиватянам, это общечеловеческий грех. Талмуд говорит по этому поводу, все будет исцелено, все можно исправить, кроме змея и гиватянина.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун.
Часть 9.
На радио Орену.
Когда человек не знает ничего о своей внутренней жизни, его можно чему-то научить, его можно привести к раскаянию. Когда человек выдает себя за верующего человека, свидетельствует о своих каких-то взаимоотношениях со Всевышним, о том, что в своей жизни он Всевышнему служит, а на деле это не так, очень сложно привести такого человека к раскаянию, потому что он открывает миру лживую свою сущность. И поэтому для него нет исправления. Талмуд подмечает еще одну интересную параллель, которую мы находим в исторических источниках. Про змея сказано, что он будет есть прах, будет питаться землей. И гиватяне, когда они засаживают землю, для того, чтобы определить, для каких именно посадок данная почва подходит, они пробуют землю на вкус. У них есть своеобразная такая церемония пробования земли. И Талмуд замечает это и показывает в этом еще одну параллель между гиватянами и змеями. Еще одна составляющая, о которой мы должны говорить, я уже сказал об этом чуть раньше. Есть основное служение. Народ Израиля живет, его цель – это служение Всевышнему. Гиватяне, хотя и остаются среди Израиля, все же не допускаются до самого служения. Они сосредотачиваются на средствах служения, а не на цели. Они подготавливают для Дома Божьего дрова и воду, для народа Израиля дрова и воду, но к самому служению они не допускаются. Мы также помним, что в одной из недельных, последних недельных глав Торы, в недельной главе Ницавим, это 29 глава Второзакония, в 9 стихе говорится о том, что весь народ предстает перед лицом Всевышнего, 10 стих, «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальника колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши и все израильтяне, дети ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова до черпающего воду». Здесь то, что это от текущего дрова до черпающего, это как бы обошли по кругу и пришли к двум соседним по своему роду занятий людям, секущие дрова и черпающие воду. Самый низкий уровень в народе, именно те, которые отстранены от служения, которые не участвуют в общественной жизни, а причастны к ней через то, что снабжают общину средствами для этого служения, средствами для служения в храме. И это водоносы и дровосеки. То есть вот это состояние проклятости, если вы помните, кто еще оказался проклятым, Ханаан, внук Ноя, тоже оказался проклятым за грех своего отца Хама, и он оказался рабом, был поставлен на рабское служение. Невозможность участвовать в жизни общества, а служение раба – это, собственно говоря, то, что досталось и гиватянам. Зачем вообще гиватяне затевали всю эту историю? Могли ли они остаться и заключить мир с народом Израиля, платить ему налоги, находиться в состоянии служения? Да, могли. Хитрость, вероятно, заключалась в том, что есть разница между теми, кто платит налоги, и теми, кто все же хочет находиться в союзных отношениях, отношениях на равных, и все-таки, несмотря на хитрость, несмотря на проклятие, которое народ получил, народ, прежде всего, не был уничтожен и оказался соседом народа Израиля еще на долгие годы. Стоит обратить внимание на еще одну важную параллель. Мы будем читать ее в Еремии, 28 глава. В масоретском тексте это конец 27 главы. Контекст этой истории в том, что Еремия получает от Господа пророчество, 27 глава начала, «Сделай себе узы и ярмо, и возложи себе навыю». Всевышний говорит в 6 стихе, «Отдаю все земли сии в руку Навуходнецера, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. Все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время его, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие». Очень тяжело слушать пророчество о том, что народ лишается свободы. Тяжело слушать о том, что земля Израиля и даже животные будут отданы в рабство язычнику Навуходоносору, но такова воля Божья. И вот на фоне этих событий, когда тяжело слушать, появляется в начале 27 главы Ханания, Бен Азур, Ханания сын Азура, или в синодальном переводе Ханания сын Азура, пророк из Гаваона, который говорит перед глазами священников и всего народа. Что он говорит? Так говорит Господь Саваот, Бог Израиля, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Набухаднецар царь Вавилонский взял из всего места и перенес их в Вавилон. И Ихонию, сына Иоакима, царя Ихон Иерудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. Красивое, хорошие вещи, говорит пророк, конечно, не может не понравиться. Иеремия говорит, я тоже хочу, чтобы было так, давай проверим. Пророк Анания берет ярмо, которое сказал Иеремии Всевышний положить, сокрушает его. И Анания говорит перед глазами всего народа, это 11 стих 28 главы, так говорит Господь, так сокрушу ярмо Набухаднецара царя Вавилонского. Через 2 года, сняв его с всех народов, пошел Иеремия свою дорогу. А после того, как Анания сокрушил ярмо своей пророка, и было снова пророчество к Иеремии, и Господь говорит Анании, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Вместо деревянного ярма железное ярмо будет возложено на вою народов. Но мы сейчас говорим немножко не об этом. В этом отрывке хорошо отражается та же самая сущность гиванянина. Пророк якобы говорит от имени Всевышнего, слова его полны любви к Израилю и заботе об Израиле. Он говорит те вещи, которые Израилю, народу Израиля гораздо более приятно слушать. Кто хочет знать о том, что рабство, черная полоса в жизни еврейского народа будет продолжаться еще и при внуке Навуходоносора? Гораздо лучше, красивее звучит идея, что вот-вот все закончится. Только 2 года и будет победа. В этом, можно сказать, отражение гивонского духа. Гивонянин говорит от имени Бога то, что удобно слушать. Гивонянин подкупает доброй вестью от Бога. И на самом деле слова гивонянина нужно проверять. Не нужно верить людям, даже когда они говорят от имени Бога, не проверив, не обратившись самому с вопросом ко Всевышнему. Еще одну историю надо вспомнить в этом контексте. В 37 главе той же книги Иеремии рассказывается о том, что, давайте читать с 12 стиха, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерия, бен Шелим, бен Анания, сын Селима, сын Анании, задержал Иеремию пророка, сказав, ты хочешь перебежать к халдеям. Этот Иерий, сын Селима, сын того самого Анании, сын гиватянина. Гиватянин, который, по идее, должен был бы быть дровосеком или водоносом, он начальник таможенной службы, начальник таможни и пограничник в одном лице, и он задерживает Иеремию. Иеремия сказал, ложь, я не хочу прибежать к халдеям, но он не послушал его и взял Иеремию, привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу в дом Ионатана Писца, потому что сделали его темницей. И пробыл там Иеремия много дней. Опять же, наглядный пример того, что бывает, когда гиватянин, который не должен быть выше дровосека или водоноса, получает такую должность. В нескольких местах Танах рассказывает нам о том, что Давид удалил некоторых подданных от Израиля, и мудрецы в Талмуде, в трактате Ивамот, говорят о том, что это были гивотяне. Как мы уже упомянули, Талмуд говорит о том, что в будущем все будет исправлено, кроме змея и гивотянина, которую параллель к этому месту можно найти в конце книги пророка Захарии, 14 главе, 20 стиха. В то время даже на конских уборах будет написано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши над алтарем. И все котлы в Иерусалиме, в Иудее будут святыней Господа Цваота. И будут приходить все приносящие жертву и брать, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Цваота в тот день. Хананеи – это, естественно, гивотяне, они из Ханаана. Их наказание в том, может быть, большее наказание, чем быть дровосеками. Их наказание в том, что в будущем, когда все народы мира придут в дом Господень, хананеев там не будет. Возможно, народ просто перестанет существовать к тому времени. Возможно, еще что-то такое произойдет. Мы верим и ожидаем, что абсолютно все будут спасены, абсолютно все будет исправлено, но вот то, что, собственно, говорят пророки. Итак, Иешуа проклинает гивотян. Гивотяне объясняет ему: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить нас и всех жителей всей земли перед лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступили с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иешуа, чтобы они рубили дрова и черпали воду для всего общества и для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделали дровосеками и водоносами для жертвенника Божия. Даже до сего дня на месте, какое не избрал бы Господь. То есть, видимо, и в Шило, когда было в Кинии, и в Иерусалимском храме, гивотяне отвечали за снабжение водой и дровами, но из Захарии мы видим, что, вероятно, другие народы заменят гивотян на этом служении. И в этом большое наказание для них. В конечном счете, те, кто идут на хитрость, прикрываясь именем Божьим, какие красивые бы слова они ни говорили, как бы не пленяли они сердца наивных верующих, они могут очаровать верующих, могут заключить завет, могут принять и принимать в течение длительного времени участие в служении. Но в конечном счете, в самом последнем совершенном служении, они могут оказаться не при делах. И еще один важный урок этой главы – все-таки необходимость проверять какие-то события, которые кажутся нам чудесами. Кажется, ну вот такое уж точно не может не быть от Господа. Все же, чтобы не попасть в просак, чтобы не попасть в ситуацию, в которую попал Иешуа, молодая верующая еврейская община, первые дни своего пребывания в Святой Земле, чтобы нам учиться на их ошибках, нам нужно всякое откровение, всякое радостное событие проверять, от Всевышнего ли оно, нет ли в этом какой-то хитрости и уловления. С вами был Александр Бленд. Мы разбирали 9 главу книги Иешуа. Спасибо.
Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун.
Часть 9.
На радио Орену